Сегодня мы с вами заканчиваем исследование составляющей вакцины против опасного, заразного, незаветного, незаметного вируса религиозного лицемерия. Давайте еще раз почитаем предостерегающее наставление Небесного Учителя Евангелия от Луки, 12 глава. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Он начал говорить сперва ученикам Своим: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Поэтому, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело, а потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиению может вернуть в гиену. Да, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за 2 осария? И ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред людьми, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнет Меня пред людьми, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги к начальникам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить». При беглом прочтении может показаться, что здесь Лука собрал разные высказывания Христа, которые не совсем связаны друг с другом. Но это не так. При более внимательном исследовании можно заметить, как Христос очень емко и глубоко раскрывает практические шаги, которые помогут ученикам освободиться от господствующей власти лицемерия. Перед тем, как мы коснемся последних 3 важных шагов, я хотел кратко напомнить то, о чем мы говорили с вами на протяжении 2 недель. Вначале Лука раскрывает масштаб религиозного лицемерия. Масштаб религиозного лицемерия. В этой истории раскрывается, что среди множества религиозных людей только небольшое количество людей наследует Божье Царство, а все остальные были ослеплены лицемерием. Поэтому Христос сказал, что среди несколькотысячной толпы было немного тех, кому Отец обещал Царство. Он называет их «малым стадом», называет их своими друзьями, а все остальные тысячи людей были искусными лицемерами, которые думали, что они являются наследниками грядущего Божьего Царства, а сами никогда его и не имели. Так важно отметить, что здесь Христос говорит не просто о лицемерии в общем. Мы живем в обществе лицемерия, и она встречается почти в каждой сфере нашей жизни. – Но здесь он говорит о самом опасном и заразном лицемерии, это религиозном лицемерии, которое было у фарисеев. Посмотрите еще раз на данные слова под редакцией Кассиана. «Берегите себя от закваски, то есть от лицемерия фарисеев». Заметьте, он не просто говорит «берегите себя от лицемерия». Он говорит «берегите себя от лицемерия, которое было у фарисеев». Так что это за лицемерие? И Христос в конце 11 главы, очень подробно описав, раскрыв 9 принципов лицемерной религиозности. Это когда внешнее поведение не соответствовало внутреннему состоянию сердца. Не подумайте, что фарисеи, они были безбожниками или вели развратный образ жизни. Совершенно не так. Это люди были высокой морали, которые убегали от греха, которые пытались жить праведно. Вы помните одного из них, апостола Павла до обращения, который был по праведности законной непорочным. Но проблема их была в том, что их внешнее поведение совершенно не соответствовало тому, что было внутри. Они при людях казались святыми, а внутри пред Богом были порочными. Лицемерие фарисеев – это когда человек стремится к изменению поведения, в котором нет изменения сердца. Это когда человек пытается жить праведной жизнью, но эта жизнь не генерирована познанием Бога, который освящает и очищает сердце. Во-вторых, здесь Лука раскрывает заразность религиозного лицемерия. Данное лицемерие он сравнивает с закваской. Очень точное сравнение, потому что лицемерие подобно закваске начинается с малого, но распространяется быстро и незаметно. Поэтому со временем дрожжи лицемерия заражают всего человека, и не только его, но также окружающих людей, на кого он оказывает влияние. Лицемеры обычно воспитывают лицемеров, порой даже более искусных лицемеров, двое худших себя, как Христос говорил об этом фарисеям. Так важно помнить, что лицемерие процветает в гордом сердце, и чем больше гордость управляет сердцем, тем больше процветает лицемерие. Даже тогда, когда Божья благодать смирила наши сердца, в них вновь и вновь пробиваются ростки гордости, в которых скрывается дрожжи лицемерия. Поэтому нашей греховной плоти всегда привлекательны разного рода лицемерие, которое подстерегает не только младенцев во Христе, но также более зрелых служителей. Именно по этой причине нам больше нравятся практические проповеди, нежели проповеди о Божьей славе. Нам, нашей плоти, больше нравится, чтобы ей сказали делать то, то, то и то, и ты будешь зрелым или достигнешь Божьего Царства, нежели в том, чтобы жить познанием Бога, ожидая, когда Он своей благодатью изменит наши сердца. Именно поэтому очень быстро мы часто от познания возвращаемся просто к лицемерной практике, которая не освящает наши сердца. Итак, вопрос. Как беречь себя от этой заразной болезни? Именно этому посвящена большая часть наставления Иисуса Христа. Если в 11 главе Он больше раскрыл саму природу лицемерия, то здесь Он обращается к Своим ученикам. Обратите внимание, это наставление не для всего народа. Здесь Христос обращается именно к Своим ученикам, к малому стаду, которое находилось в этой тысячной толпе, и Он их призывает для того, чтобы они убегали лицемерия фарисеев. Я назвал эту часть вакцины или прививка от заразного вируса лицемерия. Во-первых, нам нужно помнить, что в долгосрочной перспективе лицемерие бесполезно, потому что как бы мы ни скрывали свое истинное состояние, оно однажды будет обнаружено пред всеми. Христос говорит, что лицемерие будет разоблачено. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Поэтому, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет прошено на кровлях. Это отрезвляющая реальность. Несмотря на то, что лицемер может очень ловко спрятать нечистоту своего сердца, придет время, когда оно будет полностью раскрыто. Сегодня можно играть в христианство, сегодня можно выставлять себя более зрелым, чем есть на самом деле, но это не будет длиться вечно. Настанет момент, когда по причине Божьего разоблачения все тайное станет явным, на что указывают глаголы «будет открыто», «будет узнано», «будет услышано» и «будет провозглашено». Так кто это сделает? Кто откроет, кто провозгласит, кто разоблачит? Пассивное время глаголов указывает, что это сделает не тот, кто говорит в тайне, а тот, кто знает все тайное. Не тот, кто в тайной комнате что-то на ухо говорит, но тот, кто знает о том, кто в тайной комнате что-то говорил на ухо. Кто это? Это Бог. Это Бог, которым полон всезнание. Он однажды раскроет все тайное. Кстати, Бог порой это делает здесь на земле, то есть Он разоблачает лицемерие своих детей здесь на земле, и это Он делает посредством слова. Эта истина ярко отражена в притче о почвах, где из четырех три пропитаны духом лицемерия. Вы помните, все четыре почвы написано, они с радостью принимают слово. Это не неверующие люди, это люди, которые пришли послушать слово, они соприкасаются с словом, и они с радостью принимают его, но только в сердце с доброй почвой данное слово приносит плод. Возникает вопрос, как узнать почву своего сердца. И после этой притчи Христос предлагает удивительный тест. Удивительный тест, послушайте его. Христос сначала приводит две иллюстрации и потом говорит, как они могут помочь раскрыть состояние моего сердца. Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. И даже говорит, и так по этой причине, исходя из того, что я вам сказал, наблюдайте, как вы слушаете. И даже знаете, кого есть, тому дано будет, а кого нет, и отнимется то, что он думает иметь. И так наблюдайте, как вы слушаете. Здесь Христос использует две иллюстрации или две коротких притчи. О чем эти притчи и как они связаны с призывом наблюдать, как мы слушаем? Так понимание этой иллюстрации будет зависеть от того, что Христос подразумевал под словом «свеча» и «свет», «светильник» и «свет». Если свеча – это ученики, а свет – это Божье Слово, тогда означает, что ученики должны распространять Божье Слово. Но вы знаете, проблема такого толкования в том, что его трудно связать с 17 и 18 стихами, которые соединены соединительным союзом «ибо» и «так». Заметьте, Христос говорит, никто не ставит светильник под кровать. Почему? Потому что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Исходя из всего этого, Христос говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Итак, о чем это? Светильник и свет – это Божье Слово, а комната – это почва вашего сердца. Таким образом, когда Божье Слово попадает в сердце, оно сразу освещает его и обнаруживает почву сердца, о чем говорит притча о почвах. Поэтому, если вы хотите знать, какая у вас почва сердца, то наблюдайте, как вы слушаете. Если вы принимаете, но это слово или забывается, или заботы века заглушают его, или страдания отталкивают от него, то значит, вы имеете лицемерную почву. Но если это слово, оно приносит плод в терпении, значит, у вас есть добрая почва, поэтому наблюдайте, как вы слушаете, наблюдайте, что это слово делает с вашими сердцами. Таким образом, можно сказать, или Божье Слово здесь на земле вскроет все лицемерие и наполнит внутренней чистотой, или она будет скрыта у Божьего престола, или пред судилищем Христовым, или на последнем суде. Лицемерие обязательно будет скрыто, только вопрос, когда. И чем раньше это произойдет, тем раньше человек обретет блаженство, потому что в лицемерии есть мучение. Во-вторых, убегая от лицемерия, Христос призывает не бояться людей, но бояться Бога. Как мы увидели в прошлое воскресенье, библейское понятие страха намного шире, оно указывает не только на боязнь, но включает в себя благоговение, преклонение, подчинение, надежду и потребность. Таким образом, страх Господень – это больше, чем боязнь Бога, но это благоговение, преклонение пред Ним, подчинение Его власти, надежду на Него и осознание нужды в Нем. Именно этот страх после грехопадения был заменен на страх пред людьми. Поэтому люди ищут почитание от людей, благоговеют перед некоторыми из них, зависимо от них внимания, мнения и их оценки. Но так как знание людей ограничено, то ограниченное знание создает почву для лицемерия. Поэтому, ища признание или оценки людей, люди склонны себя вести себя лицемерно, выдавая себя за того, кем они действительно не являются. Так особо опасно лицемерие религиозное, потому что можно играть роль Божьего ребенка, при этом оставаться дитем дьявола, наследуя ужасные страдания ада. Итак, что нужно для того, чтобы избавиться от плотского страха? И мы увидели в прошлое воскресенье, нужно возрастать в страхе Божьем. Но так как любой страх связан с осознанием славы, положения и власти, то мы будем бояться людей тогда, когда они для нас будут большими, а Бог маленький. Поэтому, чтобы освободиться от данного мучительного страха и стыда, нам нужно постоянно взирать на Божью славу, потому что когда Бог становится большим, тогда люди становятся маленьким, что освобождает нас от страха. Именно поэтому здесь Христос, уча людей не бояться людей или призывая учеников не бояться людей, Он говорит о Своем Отце, потому что во свете славы Его Отца меркнет всякая человеческая слава, которая генерирует стыд и страх. Итак, об этом мы подробно говорили на протяжении двух воскресений. Сегодня мы коснемся еще трех составляющих вакцин от лицемерия. В-третьих, ищите признание Христа, а не людей. Ищите признание Христа от не людей, а не людей. Скажу же вам, всякого, кто исповедует меня пред людьми, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнет меня пред людьми, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. О чем данные слова и как они связаны с предостережением беречься лицемерия фарисеев? В понедельник, общаясь с братьями, говорил, что для меня трудно это понять, пока я ставил ударение на первую часть данного стиха, которая говорит об исповедании людей. И ответ я нашел во второй части стиха – это исповедание Сына. Как до этого Христос ставил ударение на Божьем страхе, но не на людском страхе, так здесь Христос ставит на исповедание Христа, главное исповедание Христа. Об этом очень точно сказал толкователь Уоррен Урсби. «Не важно, чтобы люди славили ваше имя на земле, но важно, чтобы Бог признал вас на небесах». Не важно, чтобы люди славили ваше имя на земле, но важно, чтобы Бог признал вас на небесах. Другими словами, здесь раскрывается еще одна причина, почему мы не должны бояться людей, но бояться Бога, потому что важно быть признанным не людьми, но Богом. Давайте посмотрим на данное выражение по отдельности. Во-первых, Христос раскрывает, что признание Христа славнее, чем людей. Признание Христа славнее, чем признание людей. «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред людьми, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими». В этом утверждении дважды говорится или используется глагол «исповедовать». Один раз говорится об исповедании людей, другой раз об исповедании Сына Человеческого, то есть Христа Мессии. Но что значит исповедовать? Исповедовать значит признать, воздать хвалу или прославить. Дословно это слово означает утверждать то, что является истинным. Провозгласить так, как это является в истине. Именно поэтому, когда мы исповедуем наши грехи, мы утверждаем, что является истиной или правдой, мы соглашаемся с Божьей оценкой данного действия, и мы грех называем тем, чем он является, мы соглашаемся с истиной. Таким образом, в данном контексте глагол «исповедовать» лучше перевести как «признать». Как нас Христос исповедует, Он нас признает пред ангелами. Он прославит нас пред ангелами. Поэтому Христос говорит, кто признает Христа пред людьми, того Христос признает пред ангелами Божьими. Кто признает Христа как истинного Мессию, как Божьего Сына пред людьми, того Христос признает как истинного Божьего ребенка пред ангелами Божьими. Итак, какое отношение данное утверждение имеет к борьбе с религиозным лицемерием? Как данное исповедание или данное признание должно уберечь учеников от этой заразной болезни? Дело в том, что одной из причин лицемерия является признание кого-то. Люди лицемерят, потому что желают, чтобы окружающие люди признали их за тех, за кого они хотят, чтобы их признали. Люди ищут признание окружающих людей. Именно это отражалось в жизни фарисеев. Так Христос, призывая убегать лицемерной практике поста и молитвы, вы помните, на горной проповеди сказал ученикам, а когда молитесь, и когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Дальше в 16 стихе, также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Заметьте, лицемерные фарисеи, они молились и постились пред людьми, желая, чтобы те признали их определенную духовность. Они постились и молились пред людьми. Люди, они всем своим видом показывали то, что они являются особо духовными людьми, потому что они постоянно используют или пользуются практикой молитвы и несколько раз в день постятся. Но так как они это делают пред людьми, то Христос говорит, поэтому они получают награду свою. Они уже здесь получают награду свою. Награду какую? И от кого? Это награда людей, это их признание или их слава. Они принимают признание и славу от людей. Чего они искали, того они и получили. Именно поэтому в жизни людей так много лицемерной похвалы. Одни лицемерно возвышает других только за то, чтобы те их потом признали или их возвысили. Вы знаете, мир переполнен этим лицемерием. Если вы посмотрите, люди часто хвалят другого только для того, чтобы тот в ответ потом похвалил его. И эта вся атмосфера, она также пришла в церковь, только тут чуть-чуть другие ценности. Именно когда было популярно говорить о религиозной практике, люди хвалятся своей религиозной практикой, желая, чтобы их люди признали и похвалили. Когда пришла мода хвалиться своей греховностью, люди стали хвалиться своей греховностью. Но цель вся та же, одна и та же, чтобы люди сказали, какой духовный человек, он даже не боится сказать о своих грехах, он ищет признание людей. Но если вы этому человеку, который хвалится своей греховностью, скажете, насколько он греховен, и перечислите его все грехи, вы знаете, что с ним произойдет? Он обидится с вами, разговаривать не будет. Он хвалится не для того, чтобы вы сказали о его греховности, он хвалится для того, чтобы вы признали его. Кстати, хорошо об этом сказал Крылов в басне «Кукушка-петух». Вы помните, кто учился в Советском Союзе, которые хвалили друг друга за прекрасный голос? Эта басня заканчивается такими словами: «За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку». Эта жизнь пропитана лицемерием, люди ищут признание людей. Вы знаете, есть только две реальности. Или вы ищете признание людей, или вы ищете признание Бога. Невозможно искать признание людей и признание Бога одновременно, потому что это совершенно пояс совершенно разной славы. Или вы служите людям, ожидая от них, от их признания, или вы служите Богу, ожидая от Его признания. Очень часто люди огорчаются, когда их не хвалят. Они могут сказать: я так много служу, в церкви служу вам, а нет никакой похвалы. Вы знаете, когда люди ожидают похвалу, и они ее получают, они получают всю награду свою. Кто чего ищет, тот то и получает. Но так как люди ограничены знанием, то поиск их признания всегда ведет в болото религиозного лицемерия. Вы пред Богом никогда не сможете лицемерить, как можете лицемерить перед людьми. Бог все знает, Он знает все помышления вашего сердца, Он знает все мотивации, поэтому пред Ним невозможно лицемерить. Но так как люди много чего не знают, вы можете, ища признание пред ними, вести себя более духовно, чем вы есть на самом деле. Так важно помнить, что поиск признания – это и есть поиск человеческой славы. Помните, Иоанн, заканчивая Евангелие, подводя итог служению Христа, он сказал: «Впрочем, изначально многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовались, чтобы не быть отлученным от синагоги». И почему это делали? Почему они не исповедовали, они не называли то, что действительно было, во что они поверили? Потому что возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Почему они не отвергали Христа? Или почему они не исповедовали Христа, то есть почему они не признавали Христа тем, кем они его считали, потому что боялись быть отвергнутыми людьми. И причина в том, что они любили больше славу человеческую, нежели Божью, то есть они больше любили признание людей, нежели признание Бога. Но Христос раскрывает, есть другая совершенно реальность. Тот, кто признает Его, то есть тот, кто здесь на земле живет ради Его славы, признает Его, говорит об одном законченном полном действии, не просто однажды признать, но однажды навсегда это жить ради Его славы, тот им будет признан пред ангелом, то есть Христос пред ангелом Его прославит. Тот, кто ищет славы здесь на земле, он будет прославлен людьми, но кто ищет славы пред Богом и Божьей славы, тот будет прославлен Богом. Поэтому апостол Павел, послание Римлянам, 8 главе, где воспевал саму радость спасения, написал: «Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Поразительно, настанет день, когда мы будем прославлены Христом и со Христом. И в тот момент ангелы и все земное творение увидят ту славу, в которой облечет нас Творец, как дальше писал апостол Павел: «Потому что думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая где откроется? Она откроется в нас». Бог прославит нас во Христе и со Христом. Мы будем прославлены. Именно через прославление это, посмотрите еще раз на утверждение Христа: «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими». Это поразительное утверждение, в котором Христос как бы говорит: если вы ищете признание людей, то максимум вы будете признаны только ими. Если вы ищете человеческой славы, то максимум вы получите человеческую славу, а для этого вам нужно будет погрузиться в болото лицемерия. Но есть другой путь. Признайте Христа тем, кем Он есть. Признайте Его Богом, облеченной славой. Признайте Его величие, Его, что величие достойно всего вашего смысла бытия. Признайте, что только поиск Его славы является истинным смыслом жизни. И однажды вы будете прославлены Христом. Это поразительный момент. Тот момент будет вскрыто все лицемерие, и перед ангелами будут признаны те, кто действительно исповедовал Его, то и жил ради Его славы. Вы знаете, сегодня люди много могут говорить о том, что они поют ради Божьей славы, они проповедуют ради Божьей славы, они приходят в Дом Божий ради Божьей славы, они служат друг другу ради Божьей славы, и в тот момент будет открыто. Те, кто жил Божьей славой, искал здесь, на земле, тот эту славу получит награду там, в небесах. А кто искал человеческой славы, в лицемерии прикрываясь поиском Божьей славы, то там ничего не получит. Как апостол Павел говорит, если он спасется, но спасется как головня из огня, он спасется без всякой награды. Таким образом, здесь раскрывается важный принцип. Чьей славы вы ищете, ту славу вы пожнете. Если вы ищете человеческую славу, то пожнете человеческую славу здесь, на земле. Но если ищете Божьей славы, то будете пожинать ее всю вечность. Какую славу вы ищете? Именно поиск Божьей славы, он освобождает нас от лицемерия. Но есть и другая реальность, о которой говорит Христос. Его отвержение трагичнее, чем отвержение людей. Если его признание ценнее, чем людей, и дальше он говорит, что его отвержение трагичнее, чем отвержение людей. Христос дальше продолжает говорить, «А кто отвергнет меня пред людьми, тот отвержен будет пред ангелами Божьими». А кто отвергнет меня пред людьми, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. Но что значит отвергнуть Христа? Это антоним тому, чтобы признать Христа. Отказаться. Это слово, кстати, используется к Петру, который сказал, когда сказано, что он отрекся или отверг Христа, сказав, я не знаю его. Вы помните, трижды он отрекся от Христа, даже клялся и божился. Таким образом, отвергнуть Христа – это значит отречься от Него, или в нашем сознании – это отказаться искать Его славы. То есть каждый раз мы стоим на рубеже, у нас стоит выбор, чьей славой мы будем жить, чью славу будем искать, или Божью, или человеческую. И тогда, когда человек отказывается искать Божью славу, находясь в этой же религиозной всей системе или жизни, именно этого человека здесь описывает Христос. Кто отречется от меня? Кстати, слово «отвергнуть» стоит в глаголе «ари», что указывает на законченное действие. Да, в жизни человека могут быть моменты, когда однажды он искал человеческой славы, когда он даже из-за страха отрекался от Христа. Вы помните, Петр из-за страха трижды отрекся от Христа. Но в действительности это движение было другим. В сердце он искал славу Учителя, что было продемонстрировано сначала в слезах раскаяния, потом в публичном исповедании, потом в смерти за неприходящую славу Христа. Именно поэтому однажды Христос исповедует Петра пред ангелом. Таким образом, отвергнуть Христа – это не обязательно сказать «я не знаю Его». Но живя пред людьми, не искать Его славы и признания, то есть не признать Его как единственного источника своей похвалы. Кто отвергнет идти путем поиска Божьей славы? Таким образом, тот, кто откажется искать славы Христа пред людьми, того Христос откажется признать пред ангелами Божьими. Здесь скрывается поразительное сравнение. Если вы откажетесь людской славы, то многие окружающие люди откажутся от вас. Если вы не будете говорить, как этот мир, то многие люди отвернутся от вас. Но если вы откажетесь искать Христовой славы, то однажды Христос откажется от вас. Именно это услышат многие, услышат у Божьего престола. Вы помните, Нагорная проповедь заканчивается, и тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Или апостол Петр пишет Тимофею перед своей смертью верное слово. Это истинное утверждение. «Если мы с ним умерли, то с ним оживем. Если с ним терпим, то с ним царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас». Если мы ищем Божью славу, мы эту славу пожнем, но если мы отречемся от этой славы ради поиска человеческой славы, Христос говорит, и он отречется от нас. Таким образом, если вы хотите хранить себя от болезни религиозного лицемерия, то ищите признание Христа, а не людей. Помните, люди лицемерят, потому что или ищут признание людей, или боятся быть отвергнутыми людьми. Так для того, чтобы освободиться от лицемерия, ищите признание и бойтесь отвержения того, кто знает все. Именно поиск Божьего может привести вас к настоящей свободе. Помните, неважно, как люди отнесутся к вам. Неважно, они признают вас или нет. Важно, как Бог отнесется к вам. Поэтому живите перед Ним, ищите Его славы, чтобы Он однажды явил вашу славу. Итак, как беречь себя от религиозного лицемерия? Понимая честность лицемерия, бойтесь Бога, ищите признание Христа. В-четвертых, ревнуйте о Божьем, а не людском. Ревнуйте о Божьем, а не людском. Христос продолжает говорить: «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Духа Святого Духа, тому не простится». Достаточно знакомые стихи, которые повергли многих людей в мучение. Я встречал много людей, которые по причине навязчивых мыслей боялись, что они однажды похулили Духа Святого, а значит, им не будет прощения. Кстати, некоторые боятся отвергнуть приписываемые действия Духу Святому, боясь при этом похулить Его. Именно поэтому сегодня появилось много духовных шарлатанов, которые приписывают Духу Святому слова, которые Он не говорил, дела, которые Он не совершал, эмоции, которые Он не производил. Итак, что означает хула на Духа Святого и как она связана с борьбой с лицемерием? Давайте посмотрим на два этих вопроса, что означает хула на Духа Святого, и после этого мы посмотрим, как это связано с лицемерием или как оно помогает нам бороться с данным пороком. Для того, чтобы разобраться с определением хулы на Духа Святого, давайте посмотрим на первое утверждение Христа: «Кто скажет слово на Сына Человеческого?» Что это значит? Это вот мы находим во второй части стиха. Это значит хулить, похулить. Сказать слово – это значит похулить, что связано во второй стихе, потому что он отношение ко Христу сравнивается с отношением к Духу Святому. Слово «похулить» означает богохульствовать, злословить или порицать. Таким образом, сказать слово на Христа – это и значит злословить и Его отвергнуть. Это и значит злословить и Его отвергнуть. Так сказано: кто будет злословить Христа или отвергнет Христа, тому будет прощение. Как это понять? Как это понять в свете предыдущего стиха, если до этого Христос сказал: кто отвергнет Его или отречется от Его, от того и Он отречется, или того Он отвергнет? Если отвержение Христа, оно подразумевает вечную погибель, то о каком прощении здесь идет речь? Ответ мы находим во времени глагола «скажет слово». «Скажет слово». Дело в том, что если глаголы «исповедать», «отвергнуть» и «хулить» духа стоит во времени, а «арис» – это полное законченное действие, то среди этих глаголов есть только один глагол, который стоит в будущем времени. Кто скажет слово? Он говорит о каком-то конкретном событии, которое произойдет в будущем, и за это событие будет прощение. Так что это за событие? Это распятие Христа. Это событие распятия Христа. Таким образом, Христос говорит, даже тогда, когда они в будущем отрекутся от Него, потом будут Его злословить, кричать «распни Его», а потом и распнут Его, что указывает на их отвержение, Он дальше говорит, что у них еще будет шанс получить прощение. Если люди откажутся от Христа, в будущем указано определенное событие, у них еще будет шанс получить прощение. Но если позже они отрекутся от Духа Святого, которого пошлет к ним Отец, они отнесутся к Нему точно так же, как отнесутся к Сыну Божьему, будут злословить и порицать Его, то после злословия или окончательного отвержения Духа Святого им не будет прощения, потому что после Духа Святого Бог уже никого не пошлет для спасения людей. Если до этого был послан Сын, и после Сына было обетование, что придет Дух Святой, именно поэтому, когда они отвергли Сына, у них был еще шанс спастись, потому что было, оставалось еще одно обетование Нового Завета, это пришествие Духа Святого. Но когда они отрекались от Духа Святого, тогда им больше не было никакого шанса быть спасенным, то есть получить прощение. Здесь описывается удивительная картина. До этого Бог послал пророка Иоанна, но люди отвергли его, сказали, в нем бес. Вы помните, он бесноватый, в нем бес. Бог послал Христа, но люди распяли его, сказав, что он совершает чудеса силой Вельзеула, то есть князя бесовского. После него Бог послал Духа Святого. И Христос сказал, если не отвергнуть его, им больше не будет прощения, потому что Бог никого уже не пошлет после него. Но когда пришел Дух Святой, израильский народ и его отверг. Помните, в день Пятидесятницы пришел Дух Святой, и люди сказали, что это разговор пьяных людей. Это разговор пьяных, нечистых людей. Кстати, то же самое говорили о Христе, вы помните? Он друг мытарям и грешникам, он ест и пьет, он пьяница. То же самое приходит Дух Святой, люди начинают говорить о Духе Святом, то же самое, когда Дух Святой проповедовал через Стефана, то люди привели его к Синедриону, сказали, что он богохульствует. Он богохульствует. И вы помните, что ответил им Стефан? Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Это было полное отвержение. Подобно, кстати, мы читаем послание к евреям, 10 главе. То столь тягшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего, не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. Духа благодати хулит, оскорбляет, презирает. А мы знаем того, кто сказал у меня общение, я воздам, говорит Господь. Удивительно, после распятия Христа здесь автор отвержения Христа или хулу на Христа и хулу на Духа Святого, он объединяет воедино, как даятеля Нового Завета. Таким образом, похулить Духа Святого – это значит однажды навсегда отвергнуть спасение, которое предлагает Бог. Кстати, в наше время похулить Христа и похулить Духа Святого – это одно и то же. То есть отвергнуть Христа – это и есть отвергнуть Духа Святого. Это одно и то же. И поэтому тот, кто хулит Христа или отвергает Христа, тот отвергает Духа Святого, и он не будет иметь спасения. Но во время земного служения Христа, когда не был еще излит Дух Святой, Поэтому после отвержения злословия Мессии или Христа у народа еще оставалась надежда. Поэтому Христос сказал, кто скажет слово на Сына Человеческого, будет прощение, говоря о событии в будущем, но кто однажды навсегда отречется от Духа Святого, тому не будет никакого прощения. Потому что даже тогда, когда народ отверг Христа, распяв Его, этот грех был прощен, потому что впереди было служение Духа Святого. И вы помните, в день Пятидесятницы, когда апостол Петр сказал, вы распяли Христа, народ сказал, что нам делать, и что Петр сказал? Покайтесь, и загладятся ваши грехи. Было время покаяния. Но когда они отвергли служение Духа Святого через апостолов, Бог отверг их, а Евангелие стало распространяться среди язычников. Именно поэтому вы заметите, 7 глава книги Деяний является переломной главой. И в следующей главе мы видим, что Евангелие уже от Иудеи уходит в Самарию, а потом и к язычникам. 7 глава описывает окончательное отвержение или хуление, презрение Духа Святого израильским народом, и Евангелие начинает распространяться среди язычников. Но как понимание этого может ученикам помочь убегать лицемерия? Мы видели, похулить Духа Святого – это значит навсегда отвергнуть спасение, которое предлагает Бог через обетование Нового Завета, через служение Духа Святого. Но как это поможет ученикам убегать лицемерия? Вы помните, главная тема, он обращается к ученикам, говорит, берегите себя от закваски лицемерия фарисеев. Достаточно просто. Христос говорит ученикам еще до своих страданий, неважно, что люди скажут о мне. Не важно, как люди отнесутся ко мне. Не так важно, что люди скажут о вас. Не важно, как люди оценят вашу проповедь, ваше служение. Важно только одно, как люди отнесутся к свидетельству Духа Святого. Это является решающим моментом. Христос знает, что Он будет распят. Христос знал, что однажды Петр трижды откричется от Него, будет клясться и божиться. Важно было то, как Петр и другие люди отнесутся к свидетельству Духа Святого, потому что Бог пошлет обетование Нового Завета через Духа Святого. Он решает играющую роль. Поэтому здесь ценный, важный и важный урок для меня. Если вы хотите оставить доброе влияние, если вы хотите обрести учеников для Божьего Царства, если вы хотите стать инструментом в руках Божьей благодати для своих детей, будьте самим собою. Будьте самим собою, не делайте из себя духовного героя. Не выставляйте себя более духовным, чем вы есть на самом деле. Вообще оставьте лицемерие, потому что для спасения другого человека не важно, что окружающие люди подумают о вас, как о верующих или как о родителях, но как они отнесутся к свидетельству Духа Святого. Пусть окружающие люди знают ваши слабости, пусть окружающие люди знают вашу борьбу с грехом, пусть окружающие люди знают истинное ваше состояние. Вы не духовный герой сам по себе. И пусть они знают, что вы приняты Богом только по причине праведности Христа и по причине действия Духа Святого вы можете жить победой. Поэтому нормально, если люди будут привлечены не свидетельством вашей самоправедности, но ценно, если люди будут привлечены свидетельством Духа Святого, который принял вас, возродил, усыновил и продолжает приближать в образ Иисуса Христа. Если Христос однажды сказал, кто скажет слово на Сына Человеческого, будет прощение, то же самое может сказать о нас. Тот, кто сегодня презирает проповедников, кто сегодня не принимает их, отвергая их, им еще есть спасение. Им еще есть шанс спасения, потому что все определится их отношением к Духу Святому. Но если они отвергнут Духа Святого, отвергнут навсегда, им никогда не будет прощения. Поэтому не ищите признания людей. Оно не нужно. для того, чтобы быть истинным миссионером, истинным проповедником дома, на работе, где-то, вам не нужно лицемерить, выставлять себя более духовным, чем вы есть на самом деле. Помните, вас и так дома родители, дети, если у вас есть супруги, они знают. Люди знают вас, не нужно лицемерить. Не думайте, что если вы более духовным будете казаться, вы более влиятельным будете. Совершенно нет. Влияние не вами определяется. Влиянием определяется только действием Духа Святого, как люди отнесутся не к вам, а к Духу Святому. Пусть их будет не восхищать ваше духовное состояние. Пусть их не будет восхищать ваша духовная зрелость. Самое главное, чтобы их восхищала праведность Христа посредством действия Духа Святого. Именно это является ценностью. Люди любят думать о себе, люди любят уповать на себя, люди любят как-то себя отстаивать, но Христос раскрывает. Не ревнуйте о людском, не ревнуйте о своей репутации, не ревнуйте о репутации каких-то проповедников. Всегда ревнуйте только о Божьем, о действии Духа Святого. Итак, как беречь себя от религиозного лицемерия? Мы увидели уже четыре принципа. Понимая тщетность лицемерия, бойтесь Бога, ищите признание Христа, ревнуйте о Божьем. Последнее. Утешайтесь Христом или утешайтесь Господом, а не людьми. Утешайтесь Господом или силой Господа, Духа Святым, а не людьми. Он говорит, когда же приведут вас в синагоги к начальствам, властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, потому что Дух Святой научит вас в тот час, что должно говорить. Христос раскрывает ученикам, что однажды им придется предстать пред людским судом за весь Евангелие. Когда-то придет время, когда человеку придется быть испытанным на верность. Так Христос призывает не беспокоиться, как вести в тот момент, потому что в тот час сам Дух Святой научит их, что им нужно говорить. В этих словах содержится удивительное обетование стойкости святых. Они раскрывают, что он един истинный ребенок, не отречется от Христа даже в самых трудных обстоятельствах, даже тогда, когда это будет стоить ему жизни, потому что в тот момент он будет храним Духом Святым. Я не раз слышал от людей, которые говорили, я боюсь, вдруг в одни гонения я не устаю. Вдруг будет такая боль, которая заставит меня отречься от Христа. Но Христос говорит, помните, если вы ребенок, если вы исповедуете Христа, ищете Его славы, если вы заботитесь о своей репутации, но ревнуете о Божьем, то помните, вы не отречетесь, потому что в тот момент не вы будете говорить, а через вас будет говорить Дух Святой. Но так как Дух Святой обладает колоссальной силой, и Он никогда не сможет отречься сам от себя, поэтому вы никогда не отречетесь. Это удивительное обетование Христа. Поэтому если у вас возникает подобный страх, выучите данный стих в тот час или в тот момент, именно в тот момент, Дух Святой научит вас, что вам говорить. Он не учит вас заранее, Он не учит вас сегодня, но тот момент, когда вы станете пред судом или станете пред людьми, где будет требоваться ваша верность. И даже тогда, когда ваше сердце будет наполняться страхом, Дух Святой заберет этот страх и сам научит вас, что вам сказать, и вы в тот момент всегда останетесь верным Христу. Понимая данное обетование, апостол Павел написал верующим, переживающим страдания, послание Римлянам, 8 глава, кто отлучит нас от любви Божьей? Может, скорбь? Это описывается давление извне, то есть какие-то трудные или тяжелые обстоятельства жизни. А может, теснота, это относится к внутреннему давлению, как страх, тревога, сомнение или депрессия? А может, гонение за Христа или страдание за Христа? А может, голод или нехватка одежды заставит вас отречься от Божьей любви? а может, различного рода опасности или даже смертный приговор в тот момент, когда у вас остаются маленькие дети. Так подумайте, что вас может отлучить от любви Божией? И апостол Павел говорит совершенно ничего. Как написано, за тебя умышляет на всякий день, считая завет обреченных на заклание. Но заметьте, 37 стих. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Нас ничего не может оторвать, потому что все это мы преодолеваем, или мы одерживаем победу силой Бога, то есть силой Духа Святого. Поэтому нам нужно помнить, что наша сила не в нас и не в заступничестве окружающих людей, но в силе Духа Святого. Таким образом, в трудностях нам нужно утешаться особой заботой Господа. Особой заботой Господа. Знаете, люди привыкли на земле иметь определенные связи. Им кажется, что эти связи помогут им в жизни где-то пробиться, а где-то чего-то избежать. Так для того, чтобы иметь эти связи, людям нужно лицемерить. Людям нужно лицемерить. Для того, чтобы христианину иметь дружбу с какими-то людьми, которые в правительстве, которые могут потом за них заступиться, им, скорее всего, придется лицемерить, потому что если они ему скажут всю правду, все его реальности, он отвернется от них. Людям приходится молчать, людям приходится лицемерить ради сохранения каких-то определенных связей. Но Христос раскрывает, что наша победа не в связях людей. Не люди будут снисходить нам в день суда, а сам Дух Святой. Он научит. Он научит и сделает стойким. И даже если придется умереть в тот момент, будем облечены большей славой, потому что, умерев за Божью славу, мы будем облечены ею. Пред всеми ангелами, пред всем творением. И даже этот безбожный мир однажды увидит Божьих детей, сидящих на престолах, облеченной удивительной божественной славой, которую они искали. Именно поиск Божьего, осознание только способностью Божьей силы устоять трудностей, она избавляет нас от поиска утешения в людях, что избавляет нас от болота лицемерия. Итак, Христос сказал: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Берегитесь. Глагол «берегите» подразумевается «всегда будьте настороже, всегда будьте активны, всегда берегите свое сердце, берегите себя, берегите свою жизнь». Итак, как беречь себя от религиозного лицемерия? Всегда. Всегда понимая тщетность лицемерия, понимая, что она однажды будет обнажена пред всеми. Бойтесь Бога. Учитесь всегда бояться людей. Всегда ищите признание Христа, но не признание людей. Всегда ревнуйте о Божьем, а не людском. И утешайтесь Господом, а не людьми. И однажды вы услышите слова: «Добрый, верный раб, войди в радость Господина твоего». И там, находясь в радости, находясь у Божьего престола, вы будете облечены именно той славой, которую вы искали, то есть слава Божьей. Аминь. Помолимся. Великий, славный, чудный Творец Вселенной, я благодарю Тебя за то, что Ты давал нам эту привилегию, погрузивший Слово Твое, еще раз учиться у Сына Твоего убегать опасности. Эти слова, в первую очередь, звучат не для людей мира этого, они звучат для Твоих детей. Их Твой Сын сказал своим ученикам, которые станут инструментами в руках Духа Святого для того, чтобы
на этой земле быть светильниками, нести свет, жить, отображаясь Твою славу. И в этой жизни всегда будет опасность выдавать себя за того, кем мы являемся. Отец Небесный, научи нас жить истинными ценностями. Научи нас не бояться людей, но бояться Тебя. Научи нас искать не признание людей, но признание Твоего Сына. Даруй нам не бояться отвержения людей, но бояться отвержения Твоего Сына. Даруй нам ревновать о Тебе, о Твоем, о служении Духа Святого, а не своей репутации. Отец Небесный, даруй нам утешаться Твоей силой, но не силой людей. Отец Небесный, даруй, чтобы это лицемерие, но проходило мимо нас, храни нас, чтобы нам не попасть в это болото. Те, кто попал в это болото лицемерия, Отец Небесный, освободи от этого ужаса, от этого страдания и наполни жизнь истиной. Пусть Твое Слово светит, раскроет и наполнит благодатью. А нам даруй жить, доверяясь Тебе, жить, поклоняясь Тебе, наш вечный Царь и Бог. Аминь.